Добрый день всем зрителям и слушателям моего канала. Вот, сегодня очередной выпуск подкаста, и у меня в гостях Николай Голов, который является экспертом по данным, и вот неожиданность мы обсудим тему, связанную с данными. На самом деле, обсуждать можно многое, но объединяет это, наверное, можно объединить как подходы к аналитической платформе. Вот, то есть как сделать так, чтобы данные приносили пользу организации. Есть разные концепты о том, как это делать. И Колин, наверное, попробовал уже все и сегодня поделится своим опытом. Коль, тебе слово, расскажи немного про себя.
Всем привет! Я всю жизнь строю хранилище данных. То есть моя жизнь состоит из того, что вот я вот все вот пытаюсь, собираю в большую кучу, сажусь сверху и начинаю это раздавать. Вот, то есть на самом деле вначале я работал в компании, которая строила интеллектуальные системы, то есть прогнозирование, скоринг, кредитного скоринга, прогнозирование черной и прочее, всякие искусственный интеллект, короче, еще до того, как это стало трендовой. Вот, и каждый раз, когда мы это все добро внедряли, компания, если что, называлась Forexis, вот, мы сталкивались с тем, что мы очень быстро делаем модель, а потом мы месяцами и годами пытаемся эту модель подключить к данным организации. Вот, и на это уходило больше со времени, из-за этого проекта не очень успешные получались. Вот, и тогда я понял, что на самом деле вот этот цикл, как построить надежную платформу данных, поверх которой могут работать отчетность, алгоритм машинного обучения, прогнозирование, да и просто антифрод и просто какие-то проверки, это на самом деле вроде очевидная, но сложная и востребованная задача, которая всем нужна. Вот. Ну и, короче, я стал это делать там в разных банках, в разных организациях. Самая большая, ну, одна из самых больших успешных историй у меня была это Авито, ну, все слышали. То есть я пришел туда в маленький стартап, когда мы в одной комнатке сидели, мне сказали так: слушай, надо делать аналитику, все растет, мы ничего не знаем, что будем делать с данными, давай, поехали. Вот, ну и я там построил платформу, собственно, на основе вертики. Вот, которая в итоге с сотнями терабайт работала и до сих пор вроде бы работает. Вот. Потом я эту схему повторил еще несколько раз. Вот самая большая организация – это Manychat, тоже стартап. Пришел вначале, надо построить аналитику, построил. И последнее время я еще активно занимаюсь, ну, я преподаю в университете, я рассказываю темы про построение аналитики и про базы данных детям. Ну, как детям, они некоторые старше меня. Я преподаю сейчас в Барселоне, в Бангкоке. Раньше преподавал в Высшей школе экономики, тоже, возможно, к ним вернусь. Вот. И последние несколько лет я еще активно консультирую. То есть ко мне обращаются компании, у которых либо проблемы с платформой, либо они хотят построить аналитическую платформу, и мы с ними пытаемся найти способ, как в этой ситуации выживать. Вот, поэтому насмотрелся я разного, скажу честно.
Ну, в общем и целом, да, богатый у тебя, Коль, опыт. Вот, надеюсь, что сегодня ты немного из этого опыта расскажешь. Но в формате таком структурированном у тебя был отличный mm-hmm. план беседы. Вот, и, по-моему, первая часть ее начиналась с того, что существуют разные, да, школы мысли тому, как строить аналитическую платформу, вот, и хотелось бы понять, а какие они и какие у них границы применимости, то есть с чего людям начинать, вот, да, как бы, когда им нужно, ну, меняться, да, эволюционировать свой подход, вот, то есть, возможно, ну, ты из своего опыта прошел эти same study, плюс помогаешь как консультант другим ребятам, у которых есть похожие вопросы, вот, они же к тебе приходят периодически, когда у них что-то уже есть, и они уперлись в какие-то проблемы. Ну и дальше ты им рассказываешь, а что же, собственно, делать. Я думаю, вот эта классификация, она у тебя... Если ночью тебя разбудить, ты про нее расскажешь. Но мы будем ну, тебя да. не ночью, поэтому я думаю, что ты часто расскажешь еще интереснее, чем было бы при внезапном вопросе.
Ну, да. В общем, началось все с истории, как, ну, с централизованного подхода. Все, возможно, слышали идею хранилища данных. То есть организации, нужна аналитика, значит, на организации надо построить хранилище данных. И классический подход – это большая ватерфольный проект, централизованный, когда цели, задачи, витрины, сажается команда, она делает хранилище, на основании хранилища делается отчетность. И, ну, кстати, вот тут наиболее важный переход от проектного к процессному, что когда хранилище запущено, оно продолжает жить. И с ним остается команда дата-инженеров, которая, собственно, занимается хранилищем, занимается заливкой данных, ну и чинит его, если оно сломалось. И команда аналитиков, которая на базе этого хранилища там делает исследования, делает дашборды, делает отчеты, графики рисует, машинное обучение всякое применяет и так далее. Вот такая, в общем, такая классическая централизованная структура, когда служба одного окна, вот сидят эти аналитики, сидят дата-инженеры, к ним приходят заказчики, размещают заказы, они рассказывают, когда это будет сделано, обычно там, через месяц, через два, в следующем году и так далее. Вот такой нормальный способ. Он хороший, потому что он позволяет хорошо следить за централизованной архитектурой, грамотно делать достаточно сложные вещи, потому что, там, условно говоря, никакого шатания, все делают все точно под контролем. Но проблема это то, что проблема бутылочного горлышка. То есть, условно говоря, все упираются в эту единую точку, собственно, все упираются в то, как они распределяют задачи, как они приоритизируют, и насколько производительны у них процессы, и насколько производительна у них система.
Вот. Кстати, Коль, с этого же подхода обычно начинают, как я понимаю, да? То есть, вот, условно, в стартапе ты не будешь делать что-то более сложное, ты начнешь вот этой централизации. Вот.
Нет.
Ну, потому что вас мало. Нет?
Нет. Нет. Я бы не... Вот если мы говорим сейчас про 2024 год, я бы не сказал, что сейчас с этого начинают. Как ни странно, с этого раньше начинали большие организации типа банков, которые хотели сделать аналитику.
Окей. Вот. А раньше это до какого года? Ну, то есть года до...
Ну, ты так оптимистично сказал. Давай так, до какого века? Да? До какого века, до этого века? Окей. Нет, даже сейчас... Ну да, то есть я на самом деле вот этот подход, он был классическим, стандартным, в прошлом веке, 20-м. Прошлый 20-й, да. Uh-huh. Потому что базы были дорогие, все были, ресурсы были дорогие. И вот тут я сейчас покажу картиночку. Сейчас у меня так, картинка. Сейчас я тут определюсь, как кнопку нажимать. Значит, презент, share screen, screen. Вот, я пошарил свой экран, и я показал, Вот эта картинка, на самом деле, она основная, она просто во всей жизни присутствует. То есть, что такое платформа данных? Там нужно данные забрать, как-то организовать их доставку. Не смотрите у меня на какие тут компоненты, это не так важно. Сложить это в некоторую базу, и потом на основании этой базы построить некоторые дашборды, машинное обучение, там, аналитиков посадить и так далее. Вот. И раньше просто решения в каждом из кубиков, что Data Delivery, что база, что BI-инструмент, они были платные и очень-очень дорогие. Вот, что накладывало отпечаток на решение, поэтому ребята шли централизованно. Вот. То есть, на самом деле, вот сейчас, если компания это делает, и у нее есть люди, которые умеют это делать, там, 1-2 грамотных человека, для маленькой организации, ну, условно говоря, там, аналитиков до 10, я бы сказал, что это решение, так, сейчас я пока остановлю шаринг, да, это решение, оно на самом деле идеально. Uh-huh. При том, что большинство сейчас так не делают. И самый забавный момент, вот основная компания, где я сейчас работаю, Manychat, сейчас несколько сотен человек, аналитиков 20, пол петабайта данных. У нас вот так, у нас сейчас вот такая, то есть сейчас централизованная команда дата-инженеров, мои ребята, и команда аналитиков сбоку, ребята, мои лучшие друзья. Вот, к ним приходят задачи, они все делают. Вот. Но сейчас, условно говоря, если мы условный 20 век, либо переосмысление на новых началах сейчас, но, условно говоря, сейчас мы в эпохе кроссфункциональных команд. Agile, Scrum, все дела. Много-много кроссфункциональных команд. И вот представьте, кроссфункциональные команды, и каждая знает, что вот они работают по спринтам, очень быстро доставляют результат, и тут им говорят, а хотите отчет, вот сходите к этим ребятам на поклон, им в бэклог разместите, и через пару месяцев, может, вам будет дашборд. Понятно, что это несовместимо со Scrum, с Agile вообще никак. Вот. И поэтому несколько, ну, лет 10 назад сейчас стал популярен гибридный подход, который заключается в том, что по-прежнему есть что-то типа хранилища единой платформы, но аналитики, они децентрализованы, они распределены. То есть аналитики, они сидят в продуктовых командах. У каждой продуктовой команды есть свои аналитики. И они прямо внутри команды, в рамках спринта, в рамках процесса, они делают все нужные дашборды на основании единой платформы. Вот. И, к слову, вот именно так мы делали в Авито. Вот я не знаю, а в Тинькове у вас так же и в Т-банке?
Ну, мы дойдем до следующей архитектуры, вот, и мы скорее туда пытаемся идти. Я сейчас, ну, мы помнишь, с тобой хотели вот эту книжку пообсуждать, да, там?
Да, мы туда сейчас перейдем, да.
Мы вот ее читали, и у нас было примерно вот то, что ты описываешь с гибридным подходом, хотя, может быть, даже не совсем таким образом. То есть инженеры были скорее в такой концепции ДВХ-бизнес, ну, то есть типа в отдельные управленческие штуки, но нарезанные по вот этим, ну, стримам, да? Ну, то есть там вот это кредитные какие-то аналитики, там дебетовые, это там платежные, эти маркетинговые, эти еще какие-то, их там сотни человек было, вот, этих инженеров. Сейчас вот, ну, мы перейдем, когда к DataMesh, вот, мы вот бодрой походкой движемся в ту сторону, вот. Я рекомендую отложить этот вопрос.
Ну, хорошо, ладно. Да, перейдем. Потому что я могу сказать, что вот эта история с гибридным подходом... Так.
Да, я тут. У меня просто камера иногда мигает.
Я понял. С гибридным подходом идея очень удобная, если центральное хранилище, центральная база данных быстра, мощна, и она выдерживает нагрузку со стороны всех этих аналитиков. Я могу сказать, что в Авито централизован вот этот гибридный подход в идеальной форме, он был где-то года 3 или 4, пока аналитиков не стало чек 50. То есть, когда их стало 50, просто единая платформа, она перестала тянуть. Просто перестала тянуть по количеству параллельных подключений и вот такого рода вещей. Вот. И тут мы начинаем переходить к полностью децентрализованному подходу. То есть, собственно, DataMesh, который вот чисто на пальцах концептуально можно описать прямо очень просто. Нет централизованной команды дата-инженеров, нет централизованной команды аналитиков. У каждой кроссфункциональной команды или у домена, содержащего несколько кроссфункциональных команд, у них есть свои дата-инженеры-аналитики, и упрощенно они лепят аналитику, как им нравится. Вот что они хотят, то и делают. Хотят, каждый свое хранилище делают, хотят, делают по-простому, хотят, ничего не делают, и в Excel все выгружают. Вот. А фактически идея, ну вот DataMesh вообще в чистом, в идеальном виде, ну вот, собственно, вот я вот рассказываю мое понимание, кстати, со мной тут можно оппонировать, потому что не факт, что я прям все правильно понял. Он основан на привнесении чисто продуктового подхода и концепции вот domain-driven design. То есть, условно говоря, движемся быстро, делаем только то, что нужно, фокусируемся на результате, и там результат вводится через замечательное понятие дата-продукта. Который для классических людей из хранилищ, он хорошо коррелирует с понятием витрины данных, но он там немножко может усложниться. Вот, фактически в DataMesh идея такая, что каждый домен, они берут сами данные откуда хотят, делают дата-продукты и публикуют их, отвечают за их качество. При этом другие команды, если им надо, они эти дата-продукты переиспользуют у себя, а если не хотят, они берут данные напрямую.
Ну, знаешь, когда я читал, ну и вообще задумался об этом, там было еще два принципа про федерализацию управления, про общие правила, какие-то стандарты, и для того, чтобы эти дата-продукты как-то похожи друг на друга были, да, и соответствовали каким-то критериям, чтобы их можно было дружить между собой. И вторая часть — это была про платформу, ну, типа про некоторое снижение когнитивной сложности, да, то есть про то, что скорее вот этот платформенный слой, который мы можем, ну, используя какие-нибудь асные решения снаружи, получить из коробки, вот, в обычной компании, которая не может SaaS-решение использовать, она должна свою платформу делать, да, то есть дата-платформу, короче говоря, брать open-source инструменты, как-то их соединить между собой, ну, типа, потому что если у тебя вот эти отдельные домены будут себе, вот, как ты говоришь, отдельное хранилище стоить, то, скорее всего, дальше возникнет вопрос, а как нам, ну, типа, производные, да, какие-то продукты стоить из основных. То есть, если у каждого там свое царство, государство с какими-то этими объемами данных, расположенными, ну, в разной инфраструктуре, там, даже с точки зрения сетевой связности, да, безопасности и всего остального, ты просто в подалище пойдешь, пытаясь договориться, как бы, о том, как это связать между собой. То есть, если у тебя нет вот этой общей какой-то платформенной части.
Ну, вот смотри, понимаешь, вот тут сейчас происходит вот такой процесс, мы сейчас из виртуальных концепций начинаем приземляться на реальность, и сейчас вот начнем переходить, а как оно все это на реальных инструментах, и что для этого нужно сделать, потому что в концепции Data Mesh, виртуальный вопрос. Допустимо ли, что у каждого домена свои дата-инженеры, свой ETL, своя база, свое все, поставленное на своем железе, как ты думаешь?
Ну смотри, в этой, как его, в какой-то ультимативной форме, наверное, да. Но этот, как его, автор концепции, она там 4 пункта впилила. И первые два — это как раз про автономность, про, ну, типа, про ответственность за данные, про данные как продукт. А вторые два она попыталась это приземлить на реальность. Это как раз вот федерализация и общая платформа. Вот. И вот если там... ты рассматриваешь вот эту концепцию, откуда она пришла, про вот эту автономность, да, отдельные домены и все остальное, я с тобой полностью согласен. Но, как я понимаю, за мани дыхания она, ну, типа, консультантом тоже была, и она понимала, что не полетит, короче, концепт.
Она тут рядом, кстати, вот в Барселоне же работала, в Сотворкс, я знаю эту самую. Да, да. Да, в том-то и дело, что вот там происходит фаза, когда она, а теперь покупайте наших слонов, потому что без них у вас ничего не получится. И смотри, ну давай мы сейчас сделаем маленький кружок и вернемся к тому, с чего ты начал. Ты сказал, не так ли делают сейчас? А теперь вот смотри, вот как ты думаешь, если у нас компания, маленький стартап, с маленьким объемом данных, но, возможно, сложной структурой. Как ты считаешь, вот эти разные домены, могут ли они жить в одном Postgres?
Ну, наверное, в одном Postgres именно не могут жить. Вот, им будет тяжело.
В схемах, да? В разных схемах.
А данных данных мало как раз, ну, типа, пока ты стартап. Вот, сложности они сами контролируют.
Ну, там, ну, у каждого домена по 100 гигабайт. У тебя диски 3 терабайта. Это серверочек такой нормальный. Я к тому же говорю, просто посмотри на это вот так. И вот самое смешное, что сейчас я бы сказал, что реальные организации, современные стартапы, они как раз идут по последнему пути. Потому что каждая команда, когда им нужна аналитика, они прямо на боевой базе считают аналитику и не парятся.
То есть они прямо... эффектов каких-то от этих расчетов, ну, то есть, когда они что-нибудь сложное запустят, у них что-нибудь прилежит. Или им пофигу на этапе стартапа, на надежность, условно говоря. Так они что же иногда что-то отказывается.
Так они же не Т-банк. А что там откажет? Если у них продакшн не падает, то их у них аналитика будет считаться современной базой очень мощной. Перегрузить их аналитическими запросами совсем не так просто, как кому-то кажется. Там есть точки фазовых переходов, вот к которым мы сейчас перейдем, когда у них начинаются проблемы. Обычно в этот момент они ко мне приходят, кстати, или к моим друзьям, и спрашивают, что нам делать побыстрее. Но на самом деле, на ранних этапах, когда стартап стартует, за счет того, что в облаках ресурсы обычных OLTP-баз, типа Postgres и MySQL, можно скалировать, можно поднять там ресурсы в оперативке и прочее, на самом деле на них же можно положить аналитику, и в результате получается идеальный датамеш, потому что кроссфункциональные команды, у каждого кроссфункциональной команды свой микросервис, и этот микросервис, кроме OLTP задач, он еще свою сам аналитику считает, причем на лету мгновенно с миллисекундной задержкой. Классно же. Вот просто подумай на это, как классно ребятам.
Но там же, кстати, есть же часть базок сейчас, которая гибридную схему предлагает, ну, то есть где там под капотом, ну, типа, они OLTP запросы умеют, LAP.
Вот. Single store, да. Давай я напишу. Например, single store, да, я их пытался делать. Это очень популярный сценарий. У Snowflake есть гибридные таблицы, они их два года пытаются довести. Мы уже три раза их уже ломали, мы выкатывали, ребята, они не работают пока. Но они все не теряют надежды. Да, целый ряд компаний. Потому что, ну, я говорю, ты просто, вот знаешь, все эти концепции очень здорово приземляют на реальность обычных людей в понимании того, что у обычных людей у них не Яндекс, а не Тибанк. У них реально все влезает в Postgres. И им на самом деле вот это, вот для них единая платформа – это Postgres. Вот, и тут, и фактически единственный шаг, который многим компаниям надо сделать, чтобы сделать эту штуку из опасной перевести в 100% приемлемую, это концепция аналитической реплики. Может, тебе, кстати, Костя Евтеев про нее рассказывал, я как раз к ним ходил, когда они в аналитическую реплику уперлись. Это просто...
Ну, на самом деле, я понимаю, как она, да, как бы саму концепцию, но ты можешь про нее рассказать. По-моему, Костя про нее не говорил, вот, но он упоминал, что ты приходил к ним консультировать в X5 Digital. Вот. Что конкретно ты консультировал, он не упоминал.
Ну, я пробежался по пунктам идеи, ну, короче... Большая долгая история.
Не-не-не, я не предлагаю все идеи, ну, раскрывать. Я просто говорю, что ну, концептуально понятно, что помогало делать хранилище данных лучше.
Нет, не Лу, просто помогал делать хранилище точкой. Просто потому, что они уперлись в англичане аналитические реплики. Вот сейчас как раз это хороший момент, потому что ситуация, то есть куча компаний, им хватает, что вот у них есть мастер-база, Postgres. И у них даже, если мастер базы не выдерживает аналитические запросы, они просто начинают аналитические базы кидать к слоевой этой базы, который и так свободен, он так для чтения, и всю аналитику считает, там все равно у сервера простаивают, в смысле процессора простаивают, и вообще получается отлично. Вплоть до того момента, когда Postgres упирается. И вот тут начинается история с ограничениями, потому что, в общем... Всем хорошо, вот, собственно, возвращаюсь в мою картинку, сейчас у меня на самом деле будет эта картинка, потом будет еще одна картинка тоже. Очень хорошо начинать с классической LTP-базы, которая умеет делать все, там все целостность, там эти транзакции, вообще все замечательно. И ANSI SQL по полной программе, все как у больших. Вот. Проблема возникает, когда единая база, вот эта SQL, то есть Postgres, она перестает справляться, потому что Postgres и MySQL, и Oracle MySQL, они фундаментально односерверные, то есть там есть одна мастернода, которая считает, то есть есть слоевые, которые берут на себя читающую загрузку, нагрузку, но с пишущие они справиться не могут, потому что вопрос целостности. И тогда начинается вот здесь вот вместо... я сейчас буду вот так прямо делать. Значит, вместо PostgreSQL у нас начинают возникаться MPP-базы. То есть они по-прежнему с точки зрения внешнего пользователя просто база, но на самом деле эта база, она уже на самом деле это кластер, это колечко серверов. И тут у нас наши замечательные игроки такие вот Greenplan,
всем любимые.
Да, ClickHouse, которого, я думаю, у вас еще больше. Ну и там всякие Vertica, Exasol, которые можно, это там, они уходят в бесконечности, которые понемножку, мир их праху. Vertica остановил разработку полностью, и все.
Давно, кстати?
Это последние новости, то есть некоторые версии, они до середины следующего года, они все, потом правка багов будет полностью установлена.
А что ты не понял дальше делать? Ну, типа, какой там план
уверен? Я не знаю. Это же они ее продали, ее купили всякие компании, которые ее внедряют. Им нет смысла ее фундаментально развивать. А фундаментально на рынке, объективно, они просто приплыли. Потому что вот на всем этом рынке, вот, то есть у нас, вот с моей точки зрения, вот область, которой я занимаюсь, она жутко интересная, потому что периодически тут происходят просто кардинальные смены всего, смены парадигмы. То есть вот мы начинали с вот этих SMP, small massive processing, это типа Postgres, Oracle, это просто мощные базы, упершиеся в одну сервер. Потом у нас был огромный фундаментальный прорыв. Мы перешли на MPP базы, когда у нас появились кластера. То есть у нас база, но она состоит из нескольких серверов, и поэтому уже нет тут ограничения там, в 1, 2, там, 10 терабайт. В общем, можно делать чудовищные вещи. Можно взять в одну базу, залить там 100 терабайт, 200 терабайт и с этим работать. И на какое-то время показалось, что возникло счастье. Вот. Но, к сожалению, оказалось, что магии нет. И концепция, что вот у концепции вот односерверных баз, типа Postgres, у них есть точка, когда наступает конец. Раньше я говорил, что конец наступает, когда аналитические таблицы, ну там 10-20 миллионов в Postgres. Сейчас этот порог, он ближе к 100 миллионам, но я думаю, сочетая со 100 миллионов, там уже сложно. У вот этих баз, которые заявлены как свободно масштабируемые, то есть туда можно типа сервера добавлять, добавлять и добавлять, на самом деле у них тоже есть конец. И конец у них наступает из-за того, что им необходимо поддерживать целостность, и у них возникает, они упираются в согласование по центральному каталогу, то есть в количество параллельных подключений, которые могут с ним работать.
А вот, сколько это получается? Ну, типа машинок, ну, плюс-минус влезает.
А это вот не от машинок зависит, что самое неприятное. То есть это зависит от количества активных пользователей, от количества разнородных нагрузок. Ну вот, кстати, вот вопрос. Вот вы Кринплам пользуете. Вот как ты думаешь, сколько запросов в секунду, вот просто запросов, инсертов по одной строчке выдержит Кринплам?
Хороший вопрос. Я никогда не задумывался. То есть он далек был от меня до последних событий.
Ты знаешь, сколько примерно Postgres выдерживает? Вот просто инсерта в секунду. Ну, порядок.
Ну, десятки, наверное, тысяч. Может.
Десятки тысяч, да. Ну, это правильно, да. Тысячи, десятки тысяч. Если просто без тюнинга, тысячи и десятки тысяч. А вот теперь смотри, давайте я расскажу вот такую вещь, что вот эти базы, причем и Greenplum, и ClickHouse, и Vertica, а у них вот примерно асимптотика – это 10 инсертов в секунду.
Не тысячи. Типа они бачем хотят, чтобы ты вставлял, да, в них какой-нибудь?
Да, потому что для них не важно, для них не важно 10 строчек или 10 пачек по 10 миллионов. То есть и дело не в том, что как бы они тебя стимулируют, просто они так работают. Если человек как бы дерево, он будет делать инсерты по строчкам. И так можно положить и Greenplum, и ClickHouse, и даже Snowflake можно положить. Просто вот вдолбить его инсертами по одной строчке. Видел, проходил, постоянно такая. Вот. И точно так же. Вот представь, там сидят аналитики. Один аналитик кидает чудовищный запрос на прогнозирование временных рядов, где у него джойны, грубайны, оконные функции, туда-сюда, и все это там с многомиллиардными таблицами, да? А второй аналитик кидает select from моя таблица, лимит 10. Ну, просто хочешь посмотреть, что там лежит. И вот с точки зрения синхронизации по центральному каталогу, вот эти операции, они равноценны. То есть, условно говоря, 100 аналитиков, которые кидают вот это select, звездочка, from, t, limit, 10, они могут положить базу, вообще не кидая ничего сложного, просто вот долбя его такими простенькими селектами. Потому что базе, когда она получает select, она устанавливает соединение, она проверяет консистентность всех узлов, то есть это называется синхронизация по центральному каталогу, это занимает время. Поэтому, если, знаешь, вот с точки зрения специалистов по базе данных, вот самая чудесная база, это в которой нет данных, ну, пусто, ну, в смысле, не загрузили, и нет пользователей, потому что там все так фантастически работает, а если навалить туда данных, да, и пустить туда этих аналитиков, там, знаешь, первые аналитики, у них все фантастически работают, а потом их становится 20-30, а еще и ETL-процессы работают, и еще работают системы, которые занимаются, ну, всякими там вакуумированиями, там, вот этими процессами, И база, она начинает вся просто уходить в переключение контекстов и синхронизацию по центральному каталогу. И в какой-то момент, да, и вот эта проблема, что она заключается в том, что ничего практически нельзя с этой базы сделать, чтобы увеличить вот этот резерв по параллельным подключениям, по параллельному использованию. Вот я не знаю, вот сталкивались с такими историями? То есть понятно, вот знаком?
Но мне кажется, у нас просто отдельный колстадак геймплана, короче, ставят и говорят, это филастер для других, короче, задач.
А это единственное решение, которое есть. То есть в том-то и дело, что идея была красивая. Вот одна база, уперлись. Вот, у нас будет новая база, но в которую мы будем накачивать сервера. И оказалось, что накачивание серверов в кольцо, оно решает проблемы с объемом, который можно обрабатывать одним, но оно не решает проблему с параллельным использованием. И решение возникает только то, что вот был у вас один гримплан /кликау/вертика, а вы делаете вторую. То есть я могу сказать, в Авито, ну, насколько я помню, мы сделали полную копию нашего кластера первый раз, когда количество аналитиков 50-60 составило. Ну, то есть, вот я бы сказал, что здорово, вертика очень хороша с параллельным подключением, фантастически хороша, намного лучше конкурентов, лучше гримплан и прочих. Но даже там 50 плюс ETL, ей прям реально уже нехорошо стало. Делается копия, и, условно говоря, просто аналитики делаются как бы, вот, знаете, вы, ребят, налево, вы идете в левый, вы идете в правый. И таким образом делит нагрузку.
Ага. Да, это, кстати, неплохой способ перейти к, ну, типа, к разделению компьютера и сториджа, потому что по факту тут ты дуплицируешь сторидж.
Мы перейдем?
Да, и говоришь, вот вычисления теперь там мы скалировались таким образом, типа копипаста.
Классно. А вот, к сожалению, ты дуплицируешь и компьютер сторидж, потому что в этих базах. То есть эта операция, она на самом деле чудовищно дорогая, потому что ну, кластер вертики большой, а он, ну, это большие деньги, это миллионы долларов. И ты не можешь сделать второй поменьше, потому что данные не влезут. У тебя только один путь, одна дорога, полное копирование. Дима вот из этого DataLearn, какого фамилия, Анош, да? Анош, да. Он как раз очень любит историю, что у них такая же история была, по-моему, в Гугле или в Амазоне.
В Microsoft. Наверное, про Амазон.
Вот, в Амазоне. Вот, когда у них Redshift тоже был большой, большое количество подключений, и они вынуждены были просто сделать второй. То есть, раз Redshift растет. Ну, Redshift это на самом деле Paracel. Это тоже это кластерная база, как вертика, да, сделанная на основании Postgres. Вот, оно растет дороже, а потом у тебя только один путь, только X2 ты берешь и делаешь, вот еще одну такую сбоку ставишь. То есть у тебя нет способа там 10%, 20%, просто только удвоить. Вот.
Очень дорогой путь.
Да, ну он дорогой, но он такой просто, знаешь, как бы, это не проблема, это расходы там, типа деньги, пыль, и решил проблему. А компании, которые не могут играть в это вот так вот красиво, как я вот сейчас щелкаю пальцами, они вынуждены, у меня сейчас еще одна картиночка есть, у меня их немного, но вот, они вынуждены делать вот так. Они, вот знакома ли эта картинка стала выглядеть? Вот то, да. Что у меня сейчас на экране.
Да.
То есть они начинают делать по-умному. То есть возникает кликхаус, который получает данных из сырых источников, чуть-чуть забирает из гринплама, чуть-чуть из аналитических постгресов. Сбоку возникают кластеры Spark, которые тоже выполняют определенные расчеты. И эти все штуки начинают быть друг с другом перевязанными. И вот на самом деле невольно компании приводят к тому, компании, которые туда въезжают органически, они считают, что это ужас и бардак. А потом к ним приходят консультанты и говорят, ребята, это у вас дата меш. Ну, такой прото-дата меш. Это фактически действительно
прото-дата меш. Хорошо
звучит. Ну, так и есть. Да, просто каждая база назначается какой-то команде, ответственность. Там вводятся какие-то правила формирования дата-продуктов, и нормально. Но фактически вот эта же картинка, она на самом деле очень близка к дата мешу, если подумать. Кроме того, что тут нет единой платформы с федерализацией, но все же.
Но тут, смотри, зависит от того, есть ли тут владение данными, ну, у команд, которые отвечают за OLTP-системы. То есть часто вот это, ну, набор технологий, он же появляется условно централизованно внутри той команды, которая за дата отвечала. Они просто со своими внутренними проблемами борются, и люди снаружи, они могут и не знать, что там внутри есть куча технологий, уже у тебя не один GreenPlum, а где-то ClickHouse, где-то Apache Spark, или Apache Flink, или еще какая-нибудь, ну, типа, штуковина. Ну, то есть, как бы, может быть, это прото-дата-меш с точки зрения того, что у тебя теперь много инструментов для разных типов задач и так далее, но ownership'а как такового еще не случилось. Ну, часто
говорю. Ну, да. Смотри, потому что ты описываешь историю, когда это вот органически выросло в единой централизованной инженерной команде. Но что, если я тебе скажу, что вот это, оно же может вырасти и по другой причине. Когда есть департамент, например, кредитных рисков, который делает что-то у себя ClickHouse. Есть департамент кредитования, который делает прогнозирование на Spark. Есть департамент отчетности, который себе заводит GreenPlum. И вот у тебя и ответственность получается. То есть я говорю, эта штука, вот эта же штука, она может вырасти не из платформенной команды, а из доменов. И тогда это прям вообще дата-меш прямо с ответственностью за данные получается.
Угу. Вот. Ну, интересно. Но если говорить про это, про централизованное какое-то IT, если они вырастают, ну, типа, не централизованно от этой команды, которая за данные отвечает, часто это воспринимается как некоторый, ну, как бы, условно говоря, как некоторый антипаттерн. То есть, что люди там в разных местах дублируют работу, да, то есть делают какие-то, ну, там, инструменты, например, у тебя там 5 спарков, десяток, ну, там, ClickHouse'ов, там, сколько-то GreenPlum'ов, может быть, не только GreenPlum'ов, но и других, да, MPP-шных баз данных по выбору. И дальше возникает вопрос operation, костов, да, то есть насколько сложно поддерживать эту инфраструктуру для обработки данных. То есть логика какая? То есть начать, нам просто установить условно ClickHouse, начать туда отливать что-то легко, но когда у тебя там данных уже много, да, ну, то есть как бы, и на это завязаны какие-то важные бизнесовые процессы, то у тебя требования к качеству обслуживания и к поддержке этого решения, они сильно возрастают. То есть и получается так, что у тебя, короче говоря, у тебя не срабатывает эффект масштаба за счет наличия крутых инженеров, ну, типа, которые умеют готовить вот эти все разные дата-инструменты, дата-движки. То есть у тебя слишком много accidental complexity оказывается внутри продуктовых команд, да, которые отвечают за сами домены.
Совершенно верно. Ну, понимаешь, в чем дело? Вот то, что ты описываешь, ну, это действительно ужасно, если оно выросло централизованно, потому что сложность, она превышает пределы, сложность работы с этим когнитивно, она превышает пределы любого нормального человека с этим разобраться. Но вот я тебе предлагаю, посмотри на эту картинку, вот давай представим, что это просто дата-меш, выросший органически из доменов. Вот смотри, вот я не знаю, ты сейчас видишь меня как мышка, да, я просто...
Да, я вижу.
Мышку видно, да? Вот смотри, вот давай представим ситуацию, что вот у нас вот приходят данные из API по, допустим, курсам. Они загружаются в GreenPlum, там финансовые остатки считаются, а дальше строится модель прогнозирования, ну, например, остатков, да? И оно идет к аналитику. И вот представь, что это чистый data mesh. Просто построены таким образом. То есть, что тут нарисовано? Когда команда использует дата-продукт другой команды. То есть, условно говоря, дата-продукт из GreenPlum используется на вход команды, которая использует Spark. Ну, понятно, да?
Угу, да.
А теперь возникает проблема критического пути. Вот у нас есть аналитик сидит, он посчитает некоторую цифру. И возникает, он задает первый вопрос. Во-первых, какая задержка моей цифры от реальности? И ему говорят, твоя задержка 2 суток. Он говорит, вы что, с ума сошли? Какие 2 суток? А ему говорят, потому что нам нужно, чтобы успел посчитаться дата-продукт Spark, который может считаться только после того, как дата-продукт готов в GreenPlum и в Postgres. Ну, то есть в командах. А они могут посчитаться только, когда доставлены данные из источников из API.
Ну да, это история, знаешь, про как в разработке, когда у тебя разные этапы, перед тем, как задача будет готова, проходит через разные роли, у тебя передачи, ну, работы фактически происходят, и у тебя общий там time to market, да, или давай time to insight, превращается в какую-то, это, ну, типа, очень длинную по времени историю, которая на самом деле зачастую может быть уже не нужна, да, с такой задержкой. То есть пользователь действительно может сказать, что настолько устаревшие данные, инсайты основаны на них, они перестают быть инсайтами, я могу прочитать об этом в отчете, короче, каком-нибудь, ну, о реальном положении дел.
А, да, но это просто подумай про это, что на самом деле в чистом дата меше это не unavoidable проблема, которую невозможно избежать. Потому что дата-март, в смысле, продукт, основанный на дата-продуктах. Опять же, у аналитика возникает вопрос. Я вижу в вашей витрине, я вижу ошибку. Она должна быть исправлена. А ему говорят, ошибка сделана потому, что такие данные нам приходят из Гринплама. А там в Гринпламе аналитик приходит к ним и говорит, вы отправляете в вашем продукте вот эту необязательную метрику с ошибкой. А они говорят, да, мы про это знаем, но для нас в нашем дата-продукте она считается менее важной, и поэтому мы исправим ее через 3 месяца. Пишите письма, удачи, всего хорошего.
Коль, ты прям это, как его, реальность рассказываешь, как она есть.
А я такое много раз видел, понимаешь? Я такое наблюдал вживую, когда люди друг на друга орут и пытаются понять, что не так. Кто тут, да, все молодцы просто.
Ну, в сложный... Видишь, это уже у нас, походу, сложная какая-то организация, вот, с кучей этих разных команд, разных источников данных, разных потребителей, каскадным вычислением этих дата-продуктов, да, деривативов от предыдущих. Вот. Ну, в общем и целом, что получается, что да, ты с такой проблемой сталкиваешься. И, кстати, в условном дата-меш, ну, не очень понятно, как их все решать, эти проблемы. Вот.
Ну, вот это точно непонятно, как решать.
А ты, ну, когда ты на практике сталкивался с такими примерами, как решалось-то? Ну, то есть люди альтернативный поток данных, ну, типа, строили, как-то по-другому считали или все-таки договаривались как-то?
Ну, договариваться тут сложно. Тут, понимаешь, как бы тут одна из ключевых проблем, почему довольно часто оказывается, что без консультанта невозможно просто понять, о чем говорить. Невозможно договориться, все становится слишком сложно. Вот. Ну, смотри, в чистом... Вот в Data Mesh более-менее реалистично выглядит вариант, когда кроме доменов, вот таких нормальных бизнесовых, вводится еще так называемый базовый домен, который считает базовые сущности, базовые продукты данных. То есть, чтобы не получалось вот этих длинных соплей зависимостей, строится, ну, довольно часто в организациях это вот то, что было центральным хранилищем, оно просто приобретает роль вот этого домена, который берет базовые данные и считает базовую витрину, ну, там, вот упрощенно, любой бизнес, там же то это клиенты, деньги, сотрудники, подразделения, да, и вот это, ну, оно у всех есть. И он делает эти продукты, а уже домены, они на этом строят свои уже производные продукты, и как минимум там критический путь, он, ну, хотя бы не супер длинный, там хотя бы 2 или 3 он становится, но не 10. То есть, в общем, знаешь, вот так делают.
Да, знаешь, что мне это напомнило? Я когда читал пейпер про Google Zanzibar, это система управления доступами. Ну, есть, наверное, стандартно, ты слышал про ACL, про RBAC какой-нибудь, про ABAC. Вот. И ребята решили REBAC сделать. Это Relationship Based Access Control. Соответственно, суть в чем, по-моему, YouTube, Google Диск, там, может, еще какие-то продукты у ребят на этом работают. Суть в том, что ты хочешь гибкую модель управления данными, и говоришь, я буду ее строить поверх графа, вот, и, ну, у меня будет отдельное хранилище с tuples, ну, фактически этими субъектами, объектами, и там разрешено, запрещено, ну, типа, какими-то, ну, правами, вот, которые, ну, типа, их как-то связывают, или там, ну, короче говоря, тем, как они связаны, и дальше ты, ты задаешь правила относительно того, что, например, администратору компании, в которой работают люди, доступны все, что они там, например, делают. Да, ну, в смысле, документы, которые они создают. То есть не только автор, например, самого документа может его редактировать, но и вот такой администратор, который вычисляется по этому графу. И в этом Занзибаре все выглядит очень красиво, прикольно. Ты, ну, типа, получаешь данные из мастер-систем, вот свое пространство с этими с сущностями, их связями у себя хранишь. Ты отдельно настраиваешь правила, кому что можно и нельзя. Вот. Ты проверяешь, ну, типа, делая какой-то паттерн-матчинг по графу. Проблема, знаешь, какая там? В том, что у тебя эти потенциально, возможно, очень длинные петли, по, ну, типа, по графу поиска, и ты в какой-то момент можешь столкнуться с тем, что тебя не устраивает скорость, ну, типа, проверки, да, вот у тебя правило выполняется или нет. И ребята там рассказывают о том, как они фактически делают индекс, там, материализуя некоторые, ну, короче, делая граф короче, вот, для того, чтобы каждый раз по всему ему не бегать. Вот, и одновременно ставят какие-то лимиты на глубину, ну, проверок, там, еще чего-то. То есть, короче говоря, ограничивают эту супергибкую модель для того, чтобы она работала нормально. И чем-то это мне напомнило, вот эта зависимость между дата-продуктами, про которые ты говоришь, и глубина этой зависимости, количество, ну, типа, этапов цепочки, напомнило вот эту штуку, что... Красиво выглядит на бумаге, но когда ты доходишь до реальности, у тебя появляются ограничения, которые тебе нужно наложить на модель для того, чтобы она просто сходилась, ну, условно говоря, в реальном использовании, в эксплуатации.
Угу. Да, потому что я тебе скажу так, что Data Mesh это очень популярное, вот оно очень здорово продается руководителям бизнеса, потому что у него, во-первых, это вот тот же самый Agile, который прямо супер круто, типа все быстро деливерим. Вначале он очень быстро, потому что команды, особенно с технические проблемы сняты, это мы сейчас к этому перейдем, он очень быстро вначале, он красив, он децентрализован, он гибок, но... он очень быстро превращается, то есть вот в европейской дата-инженерной тусовке есть такая шутка, она понятна только на английском языке, ну, то есть Data Mesh, ну, это сетка данных, да, они говорят, Data Mesh у вас превращается в Data Mash, ну, Mash — это пюре, пюрешка. То есть вот это бешеное месиво, когда просто никто не понимает, когда приходит к команде, говорит, вот ваш дата-продукт, почему метрика такая? А они говорят, потому что ее писал, простите, Али, а до этого писал Ибрагим, а он берет данные оттуда, все они уволились, почему это считается, так считается, никто не знает, а все, кого мы требуем с этим разобраться, они увольняются, они туда просто заглядывают, такие, фью, все, я пошел. Я их понимаю, я заглядывал, я бы тоже уволился, если бы я там работал. Потому что, понимаешь, когда тебе ряд инструментов современных, например, DBT, они очень стимулируют такой определенный быстрый цикл разработки, который очень быстро для первого создания, ну, потом очень сложно поддерживать. Потому что ты потом туда заглядываешь, а там вот эта вот такая макаронина расчетов чудовищных с зависимостью одного на второе, на третье, на четвертое, на пятое, которое... невозможно.
Это, знаешь, нет? Такой write once, read never. Вот, чем-то этот, разные подходы к написанию Perl кода напоминают. Я когда-то его читал, нужно было переписать на другой язык. Вот, я помню, что я узнавал авторов по стилю написания, короче говоря. Но читать это было очень сложно. Вот, не хотелось.
Да, а в аналитике, понимаешь, ну, это ключевая вещь, потому что на этом считаются главные метрики. Ну, собственно, на самом деле это так, это, знаешь, такой плач Ярославный. У меня таких историй еще много, но давай в платформенную. Я хочу нырнуть в одну платформенную вещь.
Давай.
Потому что, смотри, вот мы посмотрели чисто на бизнесовые вещи, почему это так классно, почему люди это так любят. Но тут еще один фактор, на самом деле, из-за чего это может быть сложным, если это делать вот так вот примитивно, как я вначале показал. Если просто брать данные из одной системы в другую систему. Потому что вот здесь на самом деле цена операции, вот взять исход, то есть условно говоря, у нас есть прод-база на Postgres, мы должны из нее, да нет, у нас есть ClickStream, и вот мы ClickStream взяли, выгружаем в ClickHouse, а тут недавние данные из ClickStream нужны в GreenPlum, и мы говорим, вам в GreenPlum нужно принять еще 10 терабайт, они говорят, мы не можем, у нас, во-первых, по расписанию нет времени окна, чтобы загрузить, у нас места нет, в общем, проблема добавить данные в другой домен, она становится сложной реально. А потому что и все это возникает из-за вот этих ограничений систем. То, что системы вот эти, хоть они и MPP-шные, но там есть много ограничений. Но сейчас мы находимся, вот сейчас происходит очередной виток эволюции. Виток эволюции в сторону того, что разделение compute storage. То есть у нас есть облака. Зачем предполагать, что у нас процессоры находятся в том же сервере, что и диски? А давайте мы все это почикаем.
Коль, там прикольно, знаешь, написано было в этой в статье Майкла Стоунбекера, Эндрю Павлопа, про то, что концепт, ну, типа, про разделение компьютер-сториджа хорошо сработал из-за того, что сторидж рос не с той же скоростью, ну, типа, пропускная способность, с какой росла сеть. Вот, и в какой-то момент стало, ну, типа, удобно. Ну, короче говоря, сеть сильно обогнала вот по соотношению, ну, типа, ускорения сами диски, и стало окей, что диски где-то там, по сети ты доступ к ним, ну, типа, относительно быстро можешь получить. И тогда, ну, типа, ты мог на одной машине компьютер, ну, типа, размещать, а сторидж где-то в другом месте и через сеть с ним общаться. То есть, как тебе кажется, действительно в этом, ну, типа, это разблокировало этот подход?
Как мне кажется, это скорее было на уровне борьбы со страхом. Это чисто психологическая вещь. Когда вот просто они отогнали от монитора разработчиков, которые пытались все делать оптимально. И просто сделали то, что никто не мог поверить, что это разумно. То есть есть у нас вот просто первое решение, где-то попробовали. Оно называется Афина. AWS Афина. Оно основано на очень простой идее. Вот мне приходит запрос. Я хочу просто выполнить SQL-запрос к данным. А данные лежат в S3. И они говорят, мы возьмем твой запрос. Мы поднимем для тебя кластер с нуля. Закачаем в него данные, 100 терабайт, выполним запрос, дадим тебе результат на бумажечке и кластер убьем. Ты будешь ждать 3 часа. Тебе окей? Ну, конечно. Потому что у меня 100 терабайт данных, так мне платить миллионы долларов за вертику, а это все днями поднимать, заливать, нанимать инженеров, а тут я просто заплачу за 3 часа работы Афины. Это вот с этого начиналось. То есть это жутко неоптимально. Под каждый запрос скачивать и потом сервера отдавать, это же и каждый сервера с нуля настраивать, ставить софт, заполнять данными, это же так не оптимально. А оказалось, что как бы нормально, всем вообще нормально. То есть аналитики, они лучше за эти 3 часа, они лучше чаю попьют, графики какие-нибудь порисуют, что-нибудь там попридумывают себе. Вот. И когда они поняли, что это нормально, они стали работать над этой конструкцией. Вот разделение. То есть ключевой аспект, как мне кажется, он в том, что аналитикам не нужна миллисекундная задержка. Аналитики могут подождать секунду, две. То есть, условно говоря, там 2-3 секунды для аналитиков, это считаем мгновенный ответ. Там даже минуту подождать иногда. Ну, реально, пошел чай заварить, лучше.
Ну, смотри, это ты с точки зрения аналитиков разбираешь. Просто у того же Амазона дальше они этот компьютер сторидж поделили и в обычные MySQL и Postgres для OLTP-шных нагрузок. То есть у них появилось...
Плохо, это же плохо работает. А ты, ну, про Аврору говоришь, да?
Да-да-да. Ну, типа...
А ты пытался ее использовать в проде? Я пытался.
Вроде нет.
Не надо.
И как?
Это не рабочий, это как бы, ну, это жертва аборта, то есть, понимаешь, это, они попытались это повторить, то есть, вот знаешь, вот тут вот, два стула есть, в OLAP и LTP, в OLAP это работает хорошо, потому что в OLAP можно подождать, пока данные скачаются, в LTP есть способ это сделать, но, называется как CockroachDB. Когда у тебя сториджем становится кластер условного Redis, который в K-Value все хранит, просто ячейки хранит в K-Value, и который из-за этого у тебя обращение мгновенное, потому что все in-memory. Но это совсем другая история. То есть OLTP-шное решение, и поэтому попытки вот механически, как во Вройве, переложить просто Postgres и MySQL на бессерверность приводят... Ну, реально, ну как бы, мы в маничате пробовали, но это ужасно работает.
Но Афлона же появилась вообще 10 лет назад, то есть в 2014 году, по-моему. Вот, про нее там Джефф Безос говорил в письмам акционерам.
Да, и она до сих пор убитая. Я несколько лет назад пробовал, мы ее пробовали тоже в маничате. У нас же все на постгрессах. И мы, разумеется, пробовали, пытались использовать бессерверный Postgres. Ну, в общем, нет. Он не решает никаких проблем. Он ничем не лучше практически обычного Postgres, который на железке ставится. А, вот, в отличие от аналитики, потому что в аналитике это спасает. Там возможность подождать несколько секунд, пока скачиваются данные, она дает фантастические возможности. Потому что, вот смотри, просто представь. У тебя таблица, миллиард строк, да? Миллиард строк, и, допустим, строки, там у тебя миллиард строк и 100 столбцов. То есть у тебя, условно, килобайт на строку, и вот это все добро, вот терабайт занимает. Вот казалось бы, я буду сейчас работать с терабайтом данных, у меня что, по сети будет терабайт гулять? Ответ нет. Потому что вначале что происходит? Вначале у тебя эта таблица лежит в условном паркете, который сожмет тебя в худшем случае в 5 раз. То есть у тебя уже 200 гигов. А дальше ты же не все 100 столбцов будешь. Вот ты кидаешь запрос, и тебе нужно не 100 столбцов, а нужно тебе, например, 5. Ты, например, условия на одно, второе, грубо говоря, по третьему, и сумму по четвертому и пятому. Да? Ну, сумма или средняя, да? 5 столбцов. А за счет того, что сейчас современные форматы хранения, типа паркета, они колоночные, он будет считать не 100, он будет посчитать 5, то есть одну двадцатую. И вот, то есть мы начали терабайт, сжатие в 5 раз 200 гигабайт, а еще 5 столбцов вместо 100, еще на 20, 10 гигабайт. Вот как ты думаешь, 10 гигабайт по 100 гигабитному Ethernet'у, с какой скоростью скачаются?
Ну, ты же сам себе ответил. Ну, то есть, если умножить на 8, ну, типа, гигабайт, вспомните, а там 100 гигабит, то 1,25, даже это, даже, по-моему, меньше. То есть, получится 0,08 секунды, короче. Вот,
да.
Если 100
ты
гигабит.
Можешь поверить, что у нас такой скоростью будет? То есть, ты просто кидаешь запрос, ты даже вот не успел подумать, пум, у тебя ответ. Вот ты веришь, что оно так работает?
Ну, я думаю, что там еще какая-то накладная история, но секунда, короче, будет.
Не, вот так она работает. Она действительно так работает. И вот просто понимание, что как бы вот мы сейчас здесь. Сейчас за счет скорости компрессии, колоночности, оптимизации мы приехали в состояние, когда мы реально можем делать вот такие замечательные штучки. Вот давай я покажу тебе еще один экранчик. То есть и как раз Data Mesh говорит, что вот на этом нужно делать Data Mesh. Значит, идея такая, что, значит, вот у нас есть S3, и в S3 складываем все данные. Ну, понятная история. А дальше на этот S3 к нему подключаются разные кликхаусы, или Trino, или DuckDB, или еще какие-нибудь базы, что-то там считают и что-то на него складывают. То есть, условно говоря, причем, смотри, вот здесь, вот у меня тут нарисован предельно примитивный первый шаг разделения компьютер-стоража. Когда просто сторож это S3, а компьютер это просто кликхаусы, поднятые отдельно, куда просто руками происходит там в начале рабочего дня загрузка по списку определенных таблиц из S3. Ну, из айсберга.
Да.
И все, на самом деле. И уже это намного совершеннее, чем вот эта примитивная схема, вот эта вот макаронная фабрика, когда куча баз друг с другом перевязаны. Потому что тут можно создавать общие буфера, общие стейджинги, складывать там 100-терабайтные промежуточные результаты, которые могут другие системы ходить и брать только то, что им нужно, а не скачивать себе все. Вот. И поверх этой истории дальше можно... Сейчас я тут найду. Вот. Поверх этой картинки можно делать вот так, вот такую вещь. Можно даже организовывать, если вот это все наше S3, можно организовывать на самом деле работу со слоями. То есть вот это называется Medallion Architecture, медальонная архитектура. Ну, может, слышали, наверное. То есть, условно говоря, сырые данные льются в бронзовый слой, он же стейджинг, в серебряный слой происходит оккультуривание, то есть дедупликация и прочее. Ну, тут может быть что-то сложное, но это не так важно. А в золотом слое уже витрины слэш-дата-продукты, которые уже потом можно брать аналитиком.
Угу.
Вот. И оказывается, что поверх этой системы, поверх такого подхода, вот S3 хранит и отдельные модули считают, можно уже строить на самом деле очень цивилизованную, культурную схему, которая очень хорошо коррелирует с DataMesh.
Прикольно. А вы ну, что-то похожее используете? Или Snowflake вот как раз в маничете везде и всюду для аналитики?
Давай так. Вот это тот случай, когда спрашивая вы, надо уточнять. Прямо реально по большому списку. В отдельных организациях, с которыми я общаюсь, и с которыми я помогаю, это используется. Есть кое-где, мы очень делаем интересные эксперименты на эту тему. В маничате там используется Snowflake. В маничате это, вот это все используется, то есть в маничате чистая Medellin Architecture, и там вот эти компьюты, они, то есть они нативные от Snowflake, то есть просто каждый запрос, он работает в, вот, называется, в Rehouse, в расчетный модуль. И они считают все это дело. Но это чисто Snowflake-овски, это скрыто. А Data Mesh рекомендуется делать через Databricks. Ну вот, потому что они вот. И я довольно последнее время я много собеседовал людей, уволенных из компаний, где есть взрослый Data Mesh на Databricks. То есть, условно говоря, как там делают? Из-за того, что в Databricks расчетный модуль, ну вот это, which is compute часть, это Spark кластер. А там делают как? Там вот каждая доменная зона, у каждой свой Spark кластер. То есть у них общее пространство данных, у каждого домена свой Spark кластер, и они фактически, вся их дата инженерия, это они берут откуда-то из S3 источники, и из них все делают свои дата-продукты. И пытаются не утонуть в когнитивной сложности. Единственный нюанс, что, например, они не разрешают аналитикам писать SQL-запросы. Потому что у домена один Spark кластер, а у Spark у него фундаментальная проблема, то что один креативный запрос способен пожрать все ресурсы, и все остальные аналитики в домене будут курить. И поэтому аналитики, они придумывают витрины, приходят дата-инженеры, и дата-инженеры с помощью своей специальной магии пишут SQL.
Так это ж, как сказать, опять замедление. То есть это, ну... Короче, это передача работы. Ну, понятное дело, да, из-за безопасности. Вот. Как сделать так, чтобы у тебя, условно говоря, этот креативный запрос не положил? Окей, возьми специальных людей, дата-инженеров, через которых они проходят, знаешь, ревью запросов, и они, если что, его оптимизируют так, чтобы он работал на приемлемое время.
Да. То есть, смотри, вот это вот понимание, что вот эта вот концепция, она вот у них уже устаревшая версия этой концепции. Потому что вот современное видение, оно такое, что, ну, self-service, аналитик сам пишет SQL-запрос любой сложности. И аналитику нужно гарантировать, что бы этот парень ни делал, он никак не сможет повредить друзьям слева и справа.
Ну, фактически тебе нужен сэндбокс. Ну, типа, чтобы его запрос выполнялся так, ну, как бы, в его какой-то версии. Ну, а за счет разделения компьютера и этого сторожа, вот, и там, условно, трина, короче, который где-то там поднимается, что-то выкачивает. Ну, окей, ты, наверное, никому не положишь. Вот, может быть, ну, он у тебя поколбасит просто долго.
Это твой выбор, ты сам ждешь и не ждешь. То есть Snowflake тут как раз ближе приблизился к реальности, но на самом деле современная реальность, она еще дальше. То есть вот эти персональные расчетные модули без ограничений, это будущее, это можно сделать. Вот сейчас я тут с некоторыми знакомыми, мы строим эксперименты. Это работает, я сам не могу поверить, насколько это иногда хорошо может работать. Вот. Snowflake к этому, я говорю, ближе всего, потому что там вот эти warehouse, в отличие от Spark кластеров, которые тяжеловесные, можно друг другу все повалить. Вот. И упирается во многие... Ну, тут, конечно же, возникает вопрос согласованности. То есть, знаешь, вот самое смешное, чисто шаг назад. Вся эта история, вот эта, которую мы описываем, самое смешное, это же 10 лет назад про это люди говорили. Потому что это так должен был работать Hadoop. HDFS, а сверху Hive, да?
Да.
Правда, ну, я с ним работал руками. Я, ну, как бы, знаешь, в теории да, на практике нет. Вот, ну, это реально ровно эта же идея была. Но сейчас как бы мир сделал, я думаю, это где-то два полных поворота, и мы вернулись к той же истории, просто HDFS улетает вместо на него S3 Minio или SEV, и Compute Engine там тоже, то есть Trino, Spark хороши, но они уже не лидеры. И современные, вот реально, Compute Engine с векторными движками, кстати, Крикаус может играть в эту игру за счет того, что он умеет векторные операции, например. Они уже способны делать все то же самое, но на несколько порядков быстрее, и это уже становится практически бесшовно. То есть просто это такое получается пространство, которому ты просто кидаешь эскейп, тебе ответ. А там какая-то магия происходит, очень интересно. Вот. И вот, как мне кажется, вот это будущее, к которому мы все идем. Согласованное пространство данных с целостностью, ACID-ом, блэкджеком и форенкеями.
Да, достаточно интересно, на самом деле, как технологии-то развиваются. Когда, ну, там, условная идея не стреляет в какой-то момент, да, потом меняются какие-то условия, ну, или там техника растет. Вот, и сам концепт старый начинает играть новыми красками, потому что ты можешь физически, да, его осуществить. И оказывается, что он работает не, ну, как бы не так медленно, как раньше, а уже приемлемо. На самом деле, можно вспомнить хайповую тему с этими, с нейронными сетями. Про них же рассказывали тоже много-много лет назад, просто большую часть времени они работали очень-очень-очень медленно.
Ну, они тоже медленно, они просто, у них, они очень сильно переобучались очень быстро. А потом оказалось, что если их там настакать 20, 30, 50 слоев и засунуть туда огромные объемы, которые раньше невозможно было получить и обработать, то неожиданно происходит фазовый переход, и бац, здравствуй GPT, здравствуй трансформеры, и вот это все добро.
Ну, про медленно я скорее имел в виду, там, 90-е, короче, годы и вот это. Ну, то есть, когда, ну, типа, там, очередная зима закончилась, и ребята пытались что-то делать, ну, типа, при помощи этого, или даже 2000-е. То есть, условно говоря, стандартные подходы к машин-лёрнинг, они, ну, в общем, колбасили гораздо более масштабные задачи, а эти выглядели как, ну, как некоторое R&D-направление. А потом с ростом мощностей компьютеров наших, процессоров и GPU-шек, вот, оказалось, что, условно говоря, больше мощности, больше данных и фазовый переход случается, да. Который фактически не правила игры.
Главное, компьютерные игры, понимаешь? Потому что, ну, вот эти матричные операции на GPU, да, они же для графики компьютерной появились. Да. А потом неожиданно казалось, что на них нейросети, ну, и биткоин еще майнить немножко было попытка. Вот в дата-инженерии тоже такая история, потому что я помню период где-то там в 12, 13, 14 году, когда вот у нас было Hadoop, MapReduce, наше все, только MapReduce, ничего такого. А SQL это уходит в прошлое, это древнее, у нас сейчас NoSQL, да? И потом как бы проходит время, вот у меня сейчас друзья мои, которые глубоко ушли в MapReduce тему, они сейчас как раз работают еще несколько месяцев, ну там просто там реально совсем сложно с этим стало. И SQL вернулся, но это теперь SQL, который считается, то есть SQL того же синтаксиса, но считаемый на векторных, ну, вот этих симт-операциях, на векторных операциях, которые на несколько порядков быстрее, потом на сжатых данных, и неожиданно оказывается, что никакого MapReduce больше не нужно, потому что одна машина, вот знаешь, вот такое вот утверждение, что сейчас объем данных любой компании, ну, кроме там парочки, кроме Яндекса, Гугла и вот Фейсбука, любой аналитический запрос может быть обработан расчетным модулем на одном сервере. Такое сильное утверждение. Причем, ну, я могу цифрами доказать при необходимости за счет компрессии, за счет того, что сервера стали большие и мощные, и за счет того, что на самом деле люди, они когда работают с данными, они все-таки... Ну, у нас не такие большие данные в нашем реальном мире, как оказалось.
На самом деле мы уже больше часа общаемся, и кажется, что это неплохое там, логическая такая точка относительно того, знаешь, какой вывод хотела сделать, что нельзя оставлять на веру те, ну, типа, те ограничения и те условия, которые были, там, условно, 5-10 лет назад, когда ты, например, начинал карьеру, да, начинал заниматься какой-то темой, и тогда правила игры были, ну, вот такие вот. Вот. По мере, там, развития технологий и, ну, как бы, технологий железных и софтовых, да, появления, там, условно, новых движков или, там, новых концепций, вот, одновременно с этим, с развитием железа, часто то, что было для тебя вот такой базой, типа, ну, как же так, по-другому не бывает, становится таким старым подходом, где, ну, в общем и целом как раз бывает, и нужно думать головой, вот, надо понимать, а что за задача, да, что ты хочешь, какие условия, какие действительно сейчас ограничения, что можно сделать, а что нельзя, и выбирать оптимальный инструмент, ну, для твоей задачи на текущий момент, вот, а не жить вот в прошлом, да, какими-то старыми знаниями, говорить, лопата, лопата лучше всего, экскаваторы, не слышал, короче.
Да. Каждый год на своих лекциях я студентам пытаюсь рассказывать фундаментальную основу баз данных, я сам вынужден переосмысливать то, что рассказываю, ну, например, нормальные формы. Я вот, типа, ребята, вот нормальные формы, вот в 20 веке, когда их создали, они, у них был смысл потому-то, потому-то, потому-то. Сейчас вот это вот все, вычеркивает вот это вот, неважно, 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 просто я вам не должен про них рассказать, но как бы практического смысла у этого нет. То есть, когда можно характеристить, да. Ну, и там просто вот все вот так вот.
Ну, мне кажется, что это очень неплохо закладывает, ну, типа, как сказать, ты не догмы даешь, да, а ты показываешь такую школу мысли, да, то есть как размышлять о разных инструментах, и в общем и целом, что их можно челленджить, да, то есть что вот как бы...
Тезисы... Нужно челленджить, а ну, а является ли проблема, которую они решают, проблемой сейчас? Может быть, это уже не проблема, ее не нужно решать вообще.
Ну да. Ну, я предлагаю на этом и закончить. Влад, кажется, что получилось бодро и динамично. Спасибо, Коль, что пришел в гости, поделился своим опытом, своими знаниями. Было очень приятно с тобой пообщаться.
Да, аналогично.
Все, всем пока. До следующего раза.